не дает скачивать, поэтому там картинок почти нет.
Конечно, поднятая в прошлый раз тема всевозможных от Лиссабона до Токио водородных стратегий и программ, тем трендовая, злободневная, модная и современная. Мне действительно хочется сделать хотя бы небольшой обзор уже имеющихся и перспективных технологий производства и использования водорода. Однако имеется несколько «но», из-за которых я сегодня этого делать не буду. Во-первых, в проекты с самым легким химическим элементом намерена самым активным образом войти российская корпорация, которая вот уже 75 лет профессионально работает с химическим элементом, самым тяжелым из всех имеющихся на планете – «Росатом». Некоронованный король обращения с элементом 92, с ураном. Если не понимать, что такое на день сегодняшний «Росатом» и как он дошел до жизни такой, умудрившись сохранить огромный научно-технологический, конструкторский, организационный задел легендарного Министерства среднего машиностроения, да еще и приумножить опыт великих предшественников, то какой уж тут разговор про тот водород? Во-вторых, что уж тут греха таить? Атомная энергетика персонально для меня была, есть и будет. Самая интересная из всех энергетических отраслей. Отрасль удивительная, которая воплотила в реальность мечты средневековых алхимиков о превращении одних химических элементов в другие. Полюмбум ваурум. Мирная отрасль, о которой в бронзе отлита, глобальный мир на планете возможен только до того момента, пока ядерное оружие России способно полностью уничтожить любых потенциальных противников. Отрасль энергетики, в которой по оценке даже самых скептически настроенных экспертов Россия обходит ближайших конкурентов на 10-15 лет, в которой все передовые западные страны все что могут годами наблюдать затылок Росатома, ушедшего на несколько корпусов вперед. Ну и в-третьих, в конце прошлого года я обещал цикл передач, посвященных тому, как создавалась, складывалась база для этого технологического опережения. Обещал, вот попробую продолжить. Поскольку перерыв получился долгим, конспективно о том, что было в предыдущей передаче. Для того, чтобы уран мог стать атомным боеприпасом, необходимо обеспечить беспрепятственное протекание в нем цепной реакции деления. То есть, чтобы была реализована школьная схема. Шмякнул нейтрон по атому урана, тот развалился, из него выскочило сразу два нейтрона, которые хряснули уже по двум атомам урана, из оттуда выпрыгнули уже четыре нейтрона и так далее по схеме. Но такое деление атомов с резким ростом числа свободных нейтронов невозможно в природном уране, который мы добываем из недр земных. По этой схеме делится только изотоп урана-235, в ядре которого на 92 протона приходится 143 нейтрона. Но такого изотопа в природном уране ничтожное количество, всего 0,7%. На 99,3% природный уран состоит из основного изотопа урана из урана-238, в ядре которого на 92 протона 146 нейтронов. В нем цепная реакция деления просто не идет. Уран-238 поглощает нейтроны, но ничего при этом не происходит. Атомный боезаряд должен содержать не менее 90% урана-235. То есть необходимо добиться того, чтобы его содержание по сравнению с природной рудой стало выше в 130 раз. При этом химические свойства урана-235 и урана-238 совершенно одинаковы. Никакие химические изощрения эту задачу не решат. Опираться нужно только на физические свойства, отличные у урана-235 и урана-238. Таких физических характеристик всего две. Уран-238 чуть крупнее и чуть тяжелее. Для этого химики помогли физикам подобрать химический элемент, который позволяет превратить металл по имени уран в газ. Этим элементом является фтор. Гексфторит урана. На один атом урана в таком соединении приходится 6 атомов фтора. При нагреве до 56,7 градусов Цельсия превращается в пар, минуя жидкую стадию. Такая вот атомная эстетика. Не хочется физикам с жидкостями возиться, если есть возможность этого избежать. Нобелевский лауреат, корифей науки Пауль Дирак, проверил вариант с разделением при помощи газовых центрифуг и убедился, что это невозможно. Нет у человеков материалов, способных выдержать невероятные нагрузки. Три атомных единицы – слишком маленькая разница в весе, чтобы отделить гексавторид с ураном-235 от гексавторида с ураном-238. Ось внутри центрифуги должна вращаться для этого со скоростью 1500 оборотов в секунду. Горят подшипники, не выдерживает вал, не выдерживает тонкая ось, которую для краткости можно называть иглой. Результаты Дирака уже после того, как в США началась реализация Манхэттенского проекта, перепроверил выдающийся американский физик Карл Коэн, но результат оказался все тем же. Подшипники дымятся, масло фонтанирует во все стороны, результата как не было, так и нет. Финансирование экспериментов Коэна в рамках Манхэттенского проекта было прекращено. Американцы сделали ставку на вторую характеристику двух изотопов урана. Уран-238 крупнее урана-235. Тот же гексафторит, диффузионные сеточки с невероятными характеристиками, строго определенный диаметр отверстия, сопоставимые с размерами атомных ядер, на строго определенном расстоянии друг от друга, и эти параметры не должны быть искажены в условиях радиации, температуры и давления в течение долгого времени. Американцы справились, и это их вполне удовлетворило, хотя и стоило невероятно дорого. Когда плюс 56,7 градуса требуется для небольшого лабораторного экспериментального объема, это одно. А когда речь заходит о сотнях тысяч кубометров и о том, что температура ни в коем случае не должна падать, это совсем другое. Забегая вперед, для обеспечения крупнейшего в Европе диффузионного завода по обогащению урана во Франции работала отдельно взятая, не скажу за что, атомная электростанция в составе 4 мегаваттных энергоблоков. Справился с этой технологией СССР. В спецкомитете это направление было поручено группе Исаак и Коэна. На тот момент члену-корреспонденту Академии наук 40 лет от роду было, и группа справилась. Конечно, освоение такой ранее невиданной технологии в сроки, сжатые до предела, заслуживает отдельного разговора, но сегодня просто зафиксируем. Высота была взята в установленные сроки. И это поддиффузионные заводы по обогащению урана строились гигантские ГЭС на великих сибирских реках. Это туда, на Урал пытался прорваться Пауэрс. Посмотреть, оценить, понять, верить или нет. Диффузионную технологию спецкомитет, лаборатория номер 2 Академии наук СССР, освоила быстрее, чем американцы. Страна еще харкала кровью после перенапряжения военных лет, но атомный и ракетный щит мы ковали без остановок. Но самое удивительное в этой истории то, что сибирские ГЭС атомной отрасли оказались без надобности. И за их счет получило ускорение развития огромного региона Сибири. О том, насколько значима может быть роль отдельной личности в истории, мы знаем. А это был тот случай, когда в историю СССР вмешался не один человек, а удивительная компания единомышленников. Единомышленников, не каждый из которых был знаком друг с другом. Двойная неудача попыток освоения технологии обогащения урана при помощи газовых центрифуг оказалась хорошо известна Лаврентию Павловичу Берии. Ведомство, которым он руководил до того момента, пока Сталин не помог ему сосредоточиться на атомном проекте, научилось таскать атомные секретные секреты из Штатов только что не в томах. В СССР имелся и собственный опыт неудач с центрифугами. Их пытался одолеть Фриц Ланге. Но это нисколько не помешало Берии перестраховаться. Вот вам случайность номер раз. Был бы во главе спецкомитета по ядру урана кто угодно, кроме Лаврентия Павловича, проверка центрифужной технологии после целой череды неудач вряд ли бы вообще состоялась. Но Лаврентий Павлович оказался на месте, и из лагеря военнопленных был извлечен Макс Штейнбек, выдающийся немецкий физик-атомщик, в будущем вице-президент Академии наук Германской Демократической Республики и иностранный член-корреспондент Академии наук СССР. Подобрали, подлечили, да и отправили под Сухум, где в зданиях двух санаториев складывался многонациональный коллектив будущего физтеха Абхазии. Штейнбек, который еще до войны основательно занимался электромагнитным обогащением урана, быстро восстановил свои научные связи с Львом Арцемовичем, который возглавил это направление в спецкомитете. Это наша счастливая случайность номер два. То, что в группе Штейнбека в Сухуме оказался немецкий инженер Гернот Циппе, как показали дальнейшие события, стал роковой дамой для атомного проекта США. Но это тоже отдельный разговор. Да, инженер Циппе при Гитлере по поводу радаров и совершенствования самолетных пропеллеров. Вот и испытал в 1945 году неимоверную тягу поработать в СССР годиков так с десяток. Бывает. В те годы в Германии вообще безработица свирепствовала. В атомном проекте СССР на разных направлениях трудились почти 7 тысяч немецких специалистов разного уровня. Трудовые договоры они подписывали непосредственно с НКВД, обычно годиков на 10, зачастую делая совершенно добровольный выбор между 10 лет поработки в СССР и несколько минут постоять у стенки. Поскольку в годы существования Евросоюза образца 30-40-х годов прошлого века, который сейчас называют Третьим Рейхом, эти герры-инженеры слишком уж добросовестно трудились в интересах законно и демократично избранного канцлера. Кстати, сейчас появились уже писания особо талантливых журналистов, которые пытаются уверять, что именно немцы обеспечили научный прорыв собранного Берии и Курчатовым спецкомитета. Но крыть матерно я эту публику буду как-нибудь в следующий раз. Виктор Иванович Сергеев, 25-летний инженер и кадровая находка Лаврентия Павловича. Наша атомная ураново-обогатительная счастливая случайность номер 3. В группе Штейнбека Сергеев был представлен сразу по двум причинам. Не испытывал к ним у Лаврентия Павловича особого доверия. А Виктор Сергеев половину войны на полигонах изучал ошибки, искал слабые места в немецкой военной технике. Вторая причина. Сергеев в разы лучше Штейнбека был знаком с советской промышленностью, с возможностями отдельных заводов. Вот схематичный чертеж газовой центрифуги, разработанный под руководством Сергеева. Конечно, это я снова чуть вперед забежал, но так будет проще объяснить, что тут к чему. Сама игла, ось центрифуги, которая вращается со скоростью 1500 оборотов в секунду, тут обозначена только в нижней части рисунка. Реально она начинается внизу, заканчивается наверху. Придумка Штейнбека – отказаться от подшипников, которые норовят гореть. Требует масла для смазки и сложной системы охлаждения. Пусть игла вращается за счет переменного электромагнитного поля. И держаться вертикально она будет тоже за счет электромагнитного поля. Хорошая придумка, правильная. Но это было далеко не все. Группа Штейнбека дружно бросилась разрабатывать сплав для подпятника. Он должен был выдерживать бешеное вращение иглы. Непростая и кропотливая работа. И Сергеев, чтобы не скучать, прокатился в командировку в солнечную Армению, благо от Сухум недалеко было. В отличие от немцев, Сергеев был осведомлен, что еще до войны в Армении научились выращивать корунд, минерал, который по твердости уступает только алмазу. Мужики, вот такое можете? Чертеж давай сюда, и иди шашлык кушай, будет тебе подпятник. Забрав разработку, Сергеев вернулся в Сухум и обнаружил, что группа Штейнбека пытается разработать сплав для самой иглы. Материал должен был выдерживать те самые 1500 оборотов в секунду. Серьезная работа, непростая. Центрифуги в России продолжают и сейчас выпускать Владимирский завод «Точмаш». Заводу много лет. Основан он был в 1933 году и назывался он тогда «Владимирский грамзавод». Выпускал самую что ни на есть мирную продукцию. Патефоны и хромированные иголки к ним. Замечательные иголки. Просто вот лучшие в мире. Немцы про этот завод были, как водится, не в курсе, а вот 30-летний парень Виктор Сергеев не иначе, как любил послушать патефон. Догадаться, что чуть ли не самый мирный завод может быть полезен для атомного проекта, это надо действительно обладать не шаблонным мышлением. Советская инженерная школа обеспечивала немалый кругозор. Да, советская игла изготавливается из обычной рояльной проволоки. Но у Хао тут только одно – способ закалки наконечника. И вот это уже режим левши, без участия технологов, инженеров, руками простых работяг, которые в годы войны во Владимире на том же Точмаше на обычных фрезерных станках поточно гнали валы для тракторов и танков с допуском в 23 микрона, ловя их руками да глазами. Обнаружив, насколько быстро группа Штейнбека, которая насчитывала уже до сотни немецких инженеров и Сергеев сверху, выполняя задания партии и правительства, руководство перевело ее в славный город Ленинград, в конструкторское бюро Кировского завода. И это стало решающим моментом в истории советской иглы. Именно в Ленинграде был сделан последний шаг. Сергеев предложил использовать в центрифуге трубки ПИТО. На рисунке они есть. Красной штрих-линией начерчено, как по одной трубке ПИТО из центрифуги выводится газ с ураном 238, зеленой штрих-линией обозначен вывод газа с ураном 235. Это ведь, когда мы масло в центрифуге из молока крутим, нет проблемы крышку снять и масло со стенок ложкой соскрести. А тут ведь газы, тут такой метод никак не подойдет. Трубки ПИТО для газоотвода. От этого предложения Сергеева впал в священный гнев Штейнбек, поскольку теоретически это было принципиально неверно. Если ось вращается со скоростью 1500 оборотов в секунду, то и газ внутри центрифуги приобретает такую же скорость. Любое препятствие внутри цилиндра должно вызывать турбулентность. Легкая и тяжелая фракции в результате смешаются, и вся работа на смарку. Переспорить высокообразованного немца Сергеев не смог. Но и обращение к Исааку Кикоину ничего не изменило. Группа Кикоина, запустив диффузионные заводы, без всякой связи с группой Штейнбека, разработала собственную теорию обогащения урана на газовой центрифуге. И точно так же уперлась в ту же самую турбулентность. Но Сергеев не успокоился и сумел найти двух человек, которые просто поверили в его разработку. Директора конструкторского бюро Кировского завода Николая Синева и одного из руководителей Средмаша, генерал-майора НКВД КГБ Александра Зверева. На дворе стоял уже 1955 год, из жизни ушли уже и Сталин, и Берия. Спецкомитет стал Министерством среднего машиностроения, но атомный генерал Александр Дмитриевич Зверев остался в атомном проекте вплоть до своей смерти прямо на рабочем месте в 1986 году. Бывший профессиональный контрразведчик стал профессиональным атомщиком. С формулировкой «За заслуги перед атомной отраслью» в 1962 году он получил звание Героя Соцтруда. О Звереве вообще можно книги писать, но давайте остановимся на том, что уже после истории с Виктором Сергеевым именно Александр Дмитриевич был руководителем Государственной приемной комиссии по запуску нашего первого реактора на быстрых нейтронах БН-350. Вот такие люди были в ведомстве Берии. При поддержке Николая Синева и Александра Зверева Сергеев продавил через Портхом консультантского бюро Кировского завода разрешение на создание первой центрифуги. Но в одиночку он бы точно не справился, а потому усилиями все того же Зверева к работе был привлечен Иосиф Фридлендер. Это имя многое говорит специалистам авиастроения. Из сплавов, разработанных Фридлендером, создавались и создаются корпуса и всяческие узлы Ту-16, Ту-95, Ил-86, Ил-96, МиГ-23, Су-30, Су-35, баки Протона. Корпуса центрифуг первого поколения – это его заслуга. Корпуса, которые выдерживают давление, температуру, излучение. Поскольку в моем распоряжении только открытые источники, все, что я могу сказать про этот материал, так только то, что назывался он алюминиевый сплав 1960, он же сплав В-96С. Вот такая славная компания создала опытные образцы центрифуг, которые успешно прошли все испытания. И уже в 1958 году Владимирский грамзавод стал точмашем. Известные слова Исаака Кикоина, видевшего, как все это происходило. «Да сделать вы так, чтобы они работали, а теорию мы потом подгоним». И подогнал, само собой. В 1953 году Кикоин стал действительным членом Академии наук СССР именно за теорию обогащения урана. Не обманул он Сергеева, обещал теорию подогнать и подогнал. Вот таким было начало истории иглы. Рождение и становление получилось достаточно бурным, но это только начало. От себя прошу попробовать запомнить именно тех, без кого атомный проект в его нынешнем виде был бы попросту невозможен. Берия, Кикоин, Штейнбек, Сергеев, Зверев, Фридлендер. Каждый из них достоин памяти и уважения. Почти 60 лет назад их умом, настойчивостью, страна-бензоколонка обрела технологию, позволившую обогнать производителей айфонов на десятки лет. Их умом, настойчивостью, уверенностью в собственных силах сибирские гидроэлектростанции оказались освобождены от участия в ядерном проекте СССР. Да и Белоярская атомная электростанция работала на мирную экономику, а не на нагрев емкостей с гексавторидом урана на диффузионных заводах. Да, еще один момент, о котором тоже стоит помнить. Советские и российские центрифуги работают в докритичном режиме. Помните хрестоматийную историю о том, как взвод солдат, нога в ногу марширующий через мост, вызывает его разрушение? Частота шага совпадает с резонансной частотой конструкции моста, обусловленной его геометрическими характеристиками и материалами, с которого мост построен. Вот и с центрифугами что-то похожее. Одной центрифуги для того, чтобы обеспечить обогащение урана не то что до оружейного уровня, но и для энергетического в 5% по урану-235 не хватает. Зелененькая струйка поступает прямиком в следующую центрифугу, где из газа выдавливают прочь еще одну порцию газа с ураном-238. И так много-много раз. С одной стороны, чем больше внутренняя емкость центрифуги, тем большее количество гексавторида урана она способна разделить, не требуется строить слишком уж большого количества центрифуг. Но тут возникает геометрическая проблема. Делаем центрифугу выше или делаем центрифугу с большим диаметром, и при разгоне иглы до заданной скорости вращения приходится проходить резонансную частоту. А это налагает чрезвычайно жесткие требования для материала корпуса центрифуги. Повышает требования для самой иглы. Они должны пройти резонансную частоту без дефектов и без разрушений. Группа Сергеева просто махнула на все эти проблемы критичной частоты рукой. Строим каскады маленьких, высотой до 70 см центрифуг, и не издеваемся над материаловедами. Без всяких резонансов толщина стенок центрифуг первого поколения составила 70 мм, ближе к толщине бронетанка. Какие тут еще резонансные нагрузки? Это сейчас центрифуги новейших поколений похожи на обычный обрезки труб с соединительными фланцами на концах. Так ведь и лет с тех времен первых опытных образцов Сергеева немало прошло. Первый завод по обогащению урана на центрифужной технологии был построен в Новоуральске 4 октября 1957 года, принят в эксплуатацию. Да-да, именно в тот день, когда весь мир узнал русское слово «спутник». Вот про него знали все, а про начало новой эпохи в атомном проекте не только СССР, но и всего прочего мира, только те, кто имел к этому событию непосредственное отношение. Не стоит забывать, что у урана две ипостаси. Он и топливо атомных электростанций, и основа самого страшного оружия. Сравнивая работу по разделению урана при помощи диффузии, при помощи центрифуг самого первого поколения, Минследмаш уже все понял. На одинаковый объем урана-235 центрифуги требовали электроэнергии в 17 раз меньше, чем диффузионные сеточки. Соответственно, диффузионный завод D1 был реорганизован в то, что нынче известно как Уральский электрохимический комбинат. Гарантии на первое поколение центрифуг были недолгими – 3 года. Первый блин, впрочем, комом не оказался. Они проработали больше 10 лет, поскольку по ходу эксплуатации выяснилось, что самая большая страшилка центрифугам вовсе не страшна. А боялись сейсмических колебаний. Как тряхнет, как коснется бешено вращающая игла неподвижной стенки, как разнесет все на куски. Но выяснилось, что вращающаяся игла к колебаниям устойчива так же, как устойчив гироскоп при стабильной скорости вращения. И теперь бочоночки центрифуг высотой меньше метра стоят в 3 яруса и крутятся. Я вот называю число 1500 оборотов в секунду, даже не комментируя. А давайте попробуем представить, что это такое. Стиральная машина с пылесосами, наверное, у всех есть. Гляньте в паспорт, сколько у них оборотов. 1200-1500 оборотов в минуту. Сколько времени они при таких оборотах могут работать? Несколько часов? А игла центрифуги вращается в 60 раз быстрее. И делает это 30 лет без единой остановки. Поломки? Да. Имеют место быть 0,1% в год. Такова статистика. Из 1000 центрифуг одна за год может аварийно отключиться. Подшипников нет, гореть нечему. Поколения центрифуг обновлялись в среднем раз в 8 лет. Немножко увеличивалась скорость вращения, немножко улучшался материал корпуса и так далее. Эти немножко за минувшие годы снизили энергозатраты на единицу работы разделения в 10 раз, а производительность центрифуг выросла в 14 раз. Результат, до которого добрался Минсредмаш к 1991 году, можно описать коротко. Для получения обогащенного урана на наших заводах с каскадами газовых центрифуг тратилось в 25 раз меньше электроэнергии, чем на диффузионных заводах в США. Технологии, которые были выпущены в СССР, западных конкурентов не обгоняли, а покрывали как бык овцу. Внешнеторговое объединение Техснаб-Экспорт в начале 70-х годов сделала европейским атомным компаниям предложение, от которого те не могли отказаться, несмотря ни на холодную войну, ни на идейное противостояние. Советское объединение могло не раздавить, а расплющить любых конкурентов своими ценовыми предложениями и остаться при этом в прибыли. Когда Виктор Михайлов называл западные технологии уровнем каменного века, он делал это с полнейшим на то основанием. Это был не квасной патриотизм, а жесткая констатация фактов. Уходит поколение центрифуг неторопливо. В 2009 году, к примеру, выключили центрифуги пятого поколения, которые были раскручены в 1979 году при Леониде Ильиче Брежневе. Грустно. Не растет ВВП, не работает точмаш в 3 смены. А что взять сватников? Сделали бочонки и давай водку с медведем пить. Но если без шуток, квасной патриотизм, а жесткая констатация фактов. Уходит поколение центрифуг неторопливо. В 2009 году, к примеру, выключили центрифуги пятого поколения, которые были раскручены в 1979 году при Леониде Ильиче Брежневе. Грустно. Не растет ВВП, не работает точмаш в 3 смены. А что взять сватников? Сделали бочонки и давай водку с медведем пить. Но если без шуток, то Виктор Сергеев, отладив работу центрифуг для урана, и не думал сидеть сложа руки. Под его руководством и при помощи технических разработок со стороны Исаака Кикоина были созданы центрифуги для разделения изотопов самых разных химических элементов. Виктор Иванович продолжал работу до своего ухода в 2008 году. Люди этого поколения и этой закалки с работы уходили тогда же, когда и в мир иной. Итоги вращения советско-российской иглы ежегодно подводит МАГАТЭ. Мировая мощность заводов по обогащению урана составляет 57 миллионов 73 тысячи единиц работ разделения. Мощность заводов компании ТВЭЛ, входящая в состав Росатома, 26 миллионов 578 тысяч единиц работ разделения. 46,6 мировых мощностей. В России Росатом в 2015 году запустил центрифугу поколения номер 9, после чего настало время для научно-исследовательских опытно-конструкторских работ поколения номер 10. Или, как почему-то пишут в СМИ, поколение 9+. Не могу не напомнить, что прибыль, полученная по контракту в ООНУ, не была единственным спасательным кругом, который позволил нам в 90-е годы сохранить атомную отрасль. Спасательный круг номер два – контракт на строительство двух атомных энергоблоков на базе реактора ВВР-1000 в составе атомной электростанции Тяньвань в Китае. Контракт подписывали в 1992 году, то есть можно с чистой совестью говорить о том, что все его условия были разработаны и согласованы еще Минсельмашем. Пару слов об одной особенности атомного проекта Китая. Это государство входит в пятерку обладателей ядерного оружия, что закреплено во всех соответствующих документах ООН и МАГАТЭ. Однако гражданская часть атомного проекта Китая стартовала с огромным опозданием по сравнению с США, СССР, Францией и Англией. Первая АЭС, Чаншань, была введена в эксплуатацию только в 1985 году. Собственный проект, мощность блока 300 мегаватт, первый шаг. Но после этого руководство Китая пришло к выводу, что с таким темпом они далеко не уедут, а потому нужно идти за помощью к иностранным компаниям. АЭС второго поколения на территории Китая – это чуточку продвинутый проект французских атомных электростанций. Лицензия была продана именно на таких условиях. Доработайте, измените, пользуйтесь. Следующий шаг Китая – покупка лицензии у Канады на реакторы Кандул-7. В Китае построены реакторы АП-1000 по проекту американской компании Westinghouse. Контракт предусматривает передачу технологий. В Китае построены реакторы ЭПР-1600 по проекту французской компании Areva, нынешняя Арана. Контракт предусматривает передачу технологий. В Китае построены вот уже 4 энергоблока на базе реакторов ВВР-1000. Контракт предусматривает, что Росатом будет уважать Китай. В ближайшее время в Китае начнется строительство 4 энергоблоков на базе реактора ВВР-1200. Контракт предусматривает, что Росатом будет глубоко уважать Китай. Передачи технологий? Нет, не слышали. Но когда шло согласование контракта в 1992 году по первым двум блокам АЭС Тяньвань, китайская страна смогла выговорить себе дополнение – строительство завода по обогащению урана на газовых центрифугах 6-го поколения. Почему Минатом согласился? Так ведь $1 миллиард в 1992 году только за первую очередь завода для нашей атомной отрасли – это очень немало. Уровень умения копировать любые технологии китайскими ловкачами известен. Но вот на дворе уже 2021 год. В Китае завод по обогащению после ввода уже 4-й его очереди вышел на полную мощность, а технология как была российская, так и остается. То, что разработано Виктором Сергеевым, похоже, принципиально не копируется. Причем не только китайцами. Вообще никем. Смахивает на что-то совсем уж мистическое, но факт остается фактом. Производство газовых центрифуг по-прежнему идет только в России. Потому китайский завод с его мощностью в 4 200 000 единиц разделения можно спокойно считать российским. И тогда наша доля на мировом рынке обогащения урана составляет не 46, а все 54%. Контрольный пакет. Китайский завод продолжает работать на центрифугах 6-го поколения, а на предприятиях холдинга 12 без суеты формируют каскады центрифуг поколения 9+. О том, что центрифуги Сергеева не копируются, я заговорил совершенно не случайно. После того, как группа Штейнбека была переведена на Кировский завод в Ленинграде, немецкие специалисты один за другим стали покидать СССР. Заканчивались сроки их заключения, трудовые договоры. Дольше всех рядом с Сергеевым довелось поработать Гернату Циппе, человеку, которому удалось вернуться не в Германскую Демократическую Республику, а в Федеративную Республику Германия. Это был тот случай, когда инженер увез увиденные им чертежи в своей голове, в самом буквальном смысле этого слова. Вот только чертежи эти были не тех центрифуг, которые чуть позже пошли в серийное производство, а одного из опытных образцов, что не помешало Герру Циппе после того, как он в 1957 году осел в Западной Германии, запатентовать газовую центрифугу как собственное изобретение. На Западе его разработку так и называют – центрифуги Циппе, хотя у самого владельца патента, заявленного им в 13 странах, какие-то остатки совести имелись. Официальное название его изобретения – русская центрифуга. Казалось бы, какое же после этого технологическое преимущество атомщиков СССР над конкурентами? Патент есть. Финансов на реализацию проекта море разливанное, желающих поучаствовать пруд пруди. Но советская игла отказалась покоряться, как бы странно это ни звучало. Итоги того, что Циппе вывез разработки Сергеева. В США технологии обогащения урана в настоящее время просто нет. Технологии, которые разработал и использует европейский концерн Юренко, по производительности и себестоимости конечной продукции очень значительно уступают показателям, достигнутым Росатомом. Технологии газовых центрифуг, разработанных с подачи ЦИППИ в компании Юренко, стали основой для ядерной программы Пакистана, которая сумела создать первую мусульманскую атомную бомбу. Центрифуги Ирана, о которых так много говорят в последнее время, это тоже получившая свое развитие технология от компании Юренко. А центрифуги Виктора Сергеева работали и работают, только и исключительно в СССР, а теперь в России. И ядерное оружие на этой технологии создается только у нас. Нет никакого логического объяснения этому удивительному феномену, кроме одного. Виктор Иванович Сергеев любил родину, а Герна Циппи – деньги. Приключения газовых центрифуг в США, в Европе, в Пакистане, в Иране, на мой взгляд и вкус, настоящий техно-триллер, техно-боевик и техно-детектив. Тайные планы Муаммара Каддафи, израильские бомбардировки ядерного центра Ирана, совершенно неожиданные ядерные успехи Северной Кореи, ядерное противостояние Пакистана и Индии, дважды повторившаяся полная технологическая фиаско США – это еще не полная биография урановой иглы, о которой можно рассказывать и рассказывать. Разумеется, я с удовольствием готов продолжать и продолжать начатый цикл, но только в том случае, если это интересно еще кому-то, кроме меня. Рассчитываю узнать это из ваших комментариев, уважаемые зрители и слушатели. Размышляйте, оценивайте, выносите вердикт. А я с чистой совестью в следующей передаче вернусь к тем самым водородным стратегиям и программам, к их технологической составляющей.
YouTube стал отключать звук. Новенькое. То есть кино смотришь, раз звук отключился. Причем отключился только в этом, в браузере. В компьютере звук есть. В фильме другие включаешь, звук есть. А вот в браузере, в фильме на YouTube звука нет. Ну так у них демократия, у них свобода слова. Здравия желаю. Да, хотел поставить кино на следующий месяц. Да, это не прошло слишком большое. Кино называется... кино как инструмент управления. Номер 14, почтальон 1907. Давайте по трендим ни о чем. Номер 988. Ну вот так, такое длинное название этого кино. Ну, в общем-то, его и не очень-то и хотелось. Там много разговаривают, но я уже по этому поводу говорил. Те, кто задумывается о том, что такое жизнь, натыкаются сразу же на еврейские фокусы всякие о том, что мы на планете проходим уроки для последующей вот жизни, в общем, все это. Дело в том, что если это принять за... Ну, если допустить, что мы на планете рождаемся... много раз колесо сансары, что мы на планете рождаемся, чтобы проходить уроки, тогда на планете все правильно. Тогда не надо возмущаться, тогда не надо революцию устраивать, тогда не надо демонстрации, недовольными быть. Это твой урок, понимаете? Ты идешь, тебе по голове бандит дал, это твой урок. Ты идешь, девочку насилует педофил, это ее урок. Это его урок, и это твой урок, и ты не должен вмешаться в провидение Господне, понимаете? Если допустить, что здесь уроки, тогда... А учителя наши евреи, очень хорошо. Значит, надо гордиться тем, что учителя такие у нас, которые нам головы откручивают, чеченец голову отрезает. Так это же урок, урок, чего ты возмущаешься-то? Вот, так что это, конечно, еврейская бредовая штука, которая... Много книг по этому поводу написано. «Колесо сансары», «Перерождение», все. Это все, возможно, «Колесо сансары» и имеет какие-то основания, но совершенно не такие, которые мы знаем. Потому что это присутствует в каких-то древних культах, в древних архитектурах, и вот это... вызывает, имеется в виду вот всякие костелы и прочее, там везде круги, колесо сансары. Во-первых, мы не знаем, что это. Во-вторых, как оно называется. В-третьих, кто это построил. В-четвертых, ну, в общем, понимаете. Поэтому принимать на то, что мы здесь проходим уроки, это бред. Это конкретный, абсолютный, без всяких вариантов, еврейский бред. Потому что на этой планете жили по-другому. О чем свидетельствует карта создателя, карта, которую нашел Чуиров. О том, что здесь были космодромы, здесь летали межгалактиками, были совершенно другое общество. От него у нас мало что осталось информации, понимаете? Но денег там точно не было. Не может в космическом корабле быть денежные отношения. Это бред. Вот. Вот я что хотел сказать. Да это что у нас все набрано. Все набрано. Не за что даже опереться, не на что. Потому что нет ни одного источника, от которого можно оттолкнуться. Природа. Ну вот есть... Янтарь, есть такой камушек, это смола, которая застыла миллионы лет назад, сотни тысяч лет назад, разная. Ну, смола деревьев, она окаменела за многие столетия, за многие тысячелетия, вот. В этой смоле ценный янтарь бывает, когда в нем находят какую-то мушку, осталось в нем какие-то маленькие существа. Вот. В янтаре находят и пузырьки воздуха. Так вот, измерили пузырьки воздуха, и оказалось, что на нашей планете атмосфера была в 10 раз больше, чем сегодняшняя. Наша сегодняшняя атмосфера – это 10 километров. Вот. А была в янтаре воздух, показывает, что атмосфера когда-то на нашей планете была 100 километров. Понимаете? Следовательно, и давление было другое, и растения были другие, гигантские всякие. Ну, вот есть у нас остатки там фотографии. Картошка, которая размером в 2 метра, там какие-то арбузы размером 3 метра диаметром. Вот. То есть мы ничего не знаем, нам ничего евреи не дают. А вообще нас превращают в животных, это их цель. Уничтожение жизни на этой планете. А потом они же обвиняют, вы ничего не знаете, вы лишние едоки. Сначала они отняли образование, сначала отняли нормальную жизнь, а потом говорят, а вы лишние едоки. Конечно, лишние едоки, если вы им ничего не даете, если вы им даете клоунов вместо ученых. А потом их же и обвиняют в том, что они ничего не знают. Сначала у них отняли знания, а потом им запретили, а потом им их обвиняют, а вы не знаете. Так кто виноват? Конечно, тот, кто это все организовал, и тот, кто это все отнял, знания. А не тот, кто пассивен. Ну, пассивен, да. А как ему возмущаться, если его сразу же дубиной по голове и нож, и ножом голову отрезает чеченец? Как ему возмущаться? Вот.